тела Николая Пирогова, останки которого хранятся в Никольской церкви, некрополе Винницы. В своем поместье под Винницей основоположник отечественной полевой хирургии, знаменитый педагог и анатом, провел последние годы жизни. Здесь же после Второй мировой войны открылся музей Пирогова. Восстановительные работы с телом будут, как и прежде, проводить сотрудники Центра биологических структур при Мавзолее Ленина. Российские средства массовой информации сообщили, что ранее, в 2002 году, средства на ребальзамирование тела Пирогова выделяло правительство России по инициативе тогдашнего российского посла в Киеве Виктора Черномырдина. Эту информацию опроверг в беседе со мной генеральный директор Национального музея усадьбы Николая Пирогова в Виннице Петр Гунько.
Ежегодно мы проводим осмотр тела Пирогова с кафедрой оперативной хирургии и анатомии нашего Национального Винницкого медицинского университета имени Николая Ивановича Пирогова. Как бы там ни было, на каждые 5 лет нужно делать ребальзамацию. Раньше было проще. Наше тело отправлялось самолетом в Москву. Через месяц мы забирали его в аэропорту у нас в Виннице на ребальзамирование. Сегодня мы приглашаем московскую лабораторию, которая занимается сохранением ребальзамации тела Ленина. У нас сотрудничество завязалось после, так сказать, развала Союза. В этом году мы планируем провести 4-й раз по ребальзамации тела Пирогова в условиях Винницы. Мы создали лабораторию, которая соответствует тем требованиям, которые выставляют москвичи. Сотрудничество у нас тесное. Месяц они работают, живут у нас тут. Деньги для этого выделяет государство Украина.
То есть это коммерческий проект для России?
Ну, конечно, коммерческий, потому что это стоимость, как бы там, 200 тысяч гривен.
Но все-таки это великий русский хирург, он имеет все-таки некоторое отношение к России. Я видел сообщение о том, что несколько лет назад российское правительство выделяло средства для ребальзамирования тела Пирогова. Были какие-то проблемы с оплатой?
Российское правительство не выделяло денег для ребальзамации. Просто российский магнат, нефтепромышленник, мусульманин сам, нашел деньги свои личные для того, чтобы провести первую ребальзамацию в условиях развала. А потом все наладилось с помощью правительства Украины, выделяются регулярно деньги для проведения ребальзамации. А проблемы были финансы, когда мы жили в купонной массе, а сегодня проблем особых нет.
С точки зрения науки, это важно сохранять тело Пирогова?
Очень важно. Это называется долгосрочный научный эксперимент. Тело Пирогова сохраняется уже 130 лет. Почти 60 лет тело было без ребальзамации, сохранялось в том виде, в котором забальзамировал ее профессор Давид Вывоцев. Он является одним из учеников Пирогова. Он написал трактат о ребальзамации, и я за год до смерти Пирогова ознакомился с этим трактатом. Но идея Пирогова о его бальзамации тела его не было. Это все Александра Антоновна, жена Пирогова, урожденная баронесса Бестром. И тело сохранялось без бальзамации до 46-го года, 45-го года.
Были различные неприятности, связанные с этим научным объектом. Склеп Пирогова разграбили в 20-е годы после прихода большевиков к власти. Во время войны вроде бы зарывали саркофаг в землю. Тело не пострадало так, чтобы невозможно было потом вернуть его в какое-то полезное для науки состояние?
Это все неправда. Тело сохранялось в период, так сказать, коллективизации, индустриализации. Немцы не бомбили этот участок, кстати говоря, вот перед оккупацией. Единственное, что гроб разрушился и пошел доступ туда кислорода. И тело стало, так сказать, немножко портиться. И тогда, уже в 44-м году, генерал-полковник Смирнов, который в 41-м году ввел раненых именно по методу Пирогова, по приему сортировка раненых, книга «Трактат Пирогова», которая очень помогла в 41-м году. Благодаря этому Смирнов в 44-м году вышел на правительство Союза, и Совет министров СССР принял решение о создании музея Винницы. А сегодня мы являемся национальным музеем. На балансе Министерства здравоохранения Украины за период где-то 47-го года, когда открыли официальный музей, прошло больше 7 миллионов посетителей.
А, Петр Маркович, скажите, пожалуйста, нет ли дискуссии относительно того, что надо бы захоронить тело Пирогова? Как-то не по-христиански это.
Первое. Есть разрешение Синода Русской Православной Церкви о бальзамации тела Пирогова. Поэтому вопрос о захоронении стоял только лишь у взбудораженных, воспаленных мозгах перестройщиков. Сегодня этот вопрос не стоит.
В чем заключается процедура ребальзамирования? Как это тело сохраняют?
Это целая технология. Тело обязательно погружается в растворы, в ванну, а дальше идет наполнение оставшихся сосудов специальными растворами, которые являются ноу-хау, и Москва об этом не говорит никому. И правильно делает.
Говорил заслуженный врач Украины Петр Гунько. В Петербурге музей Николая Пирогова открыт в конце XIX века. посвященная знаменитому врачу экспозиции, работает сейчас и в Москве. В Москве Николай Пирогов родился и начинал учебу в Петербурге, руководил кафедрой хирургии военно-медицинской академии и стал членом-корреспондентом Академии наук. Четверть века жизни и творческой деятельности доктора Пирогова было связано с малороссийскими губерниями Российской империи, говорит научный сотрудник Киевского национального музея медицины Дмитрий Назаренко.
В 1854 году Пирогов прибывает во главе отряда врачей-хирургов в Севастополь в распоряжении главнокомандующего. Пользуется настолько высоким уважением среди солдат и офицеров, что говорили, если даже голову отрывало солдату, то часто товарищи несли эту голову и говорили, что Пирогов может пришить ее. И он придает огромное значение не только непосредственно медицинской помощи, но администрации. Как руководить распределением раненых, сортировка их, эвакуация, рассеяние больных, поступающих с фронта, то есть вот по группам их разделения. Кроме того, там же впервые используется труд сестер милосердия. Предлагают его на пост попечителя Одесского учебного округа. Такую беспрерывную хирургическую свою практику он оставляет. В 1858 переходит в Киевский. Именно по его инициативе открывается медицинский факультет в Киевском университете еще до приезда Пирогова в Украину. Пирогов прибыл в Киев. Его работа на должности руководителя Киевского учебного округа заслуживает особого внимания. Он выступает за ограничение телесных наказаний, за уменьшение полицейского надзора в учебных учреждениях. В то время там были различные течения в студенческой среде, в том числе польские группировки призывали к открытому вооруженному восстанию, противостоянию. Вот он призывал к тому, что задача студентов прежде всего учеба и подготовка к серьезной профессиональной деятельности. Он поддерживает инициативу создания воскресных школ, где идет обучение, в том числе на украинском языке. Против этих школ выступала и администрация тогдашняя, и под надзором были те, кто там преподавал, а Пирогов стал на защиту этой идеи. В итоге это закончилось резолюцией на очередном из доносов, где царь сказал, что видит полную несостоятельность попечителя. И уже 13 апреля 1861 года Пирогов прощается с Киевом. Некоторое время после отставки Пирогов провел за границей, в частности в Гейдельберге. А вот позже он переселяется в свое имение Вишня под Винницей, и вот там он уже занимается практикой частной, к нему туда идут со всей России. Пирогов там же и похоронен. Можно сказать, что как истинный ученый последний эксперимент он ставит на себе самом.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 25 мая я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Владимиром Ивахненко, были киевский историк Дмитрий Назаренко и директор музея Николая Пирогова в Виннице Петр Гунько. Тело Николая Пирогова готовят к очередному ребальзамированию. Вот так и обстояли дела. В среду, 25 мая, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер.